Возможно ли? Неужели я сейчас буду разговаривать с царем? Возможно ли? Волновался за дверью Алексей. Назимов велел стоять на месте и ждать вызова на случай, если его величеству будет угодно выслушать не только начальника охраны, но и его помощника. И хотя Романов, дитя свободомыслящего интеллигентского сословия, привык относиться к самодержавию и самодержцу неприязненно, даже враждебно, а все-таки сердце замирало. Нет, не от верноподданнического восторга, конечно, от мысли, что сейчас, быть может, случится нечто, о чем будешь вспоминать всю жизнь. Люди, вознесенные высоко над толпой, решающие судьбы народов, неизбежно должны приобретать некие особенные качества. Даже человек заурядный и мелкий, взойдя на трон или дав президентскую присягу, делается исторической фигурой. Каждая черта его характера, хорошая или дурная, имеет огромное значение. Всякий случающийся с ним пустяк, разлитие желчи, насморк, приступ сладострастия может иметь весьма непустяковые последствия для целой страны и живущих в ней людей. Вот почему, думал Романов, царя можно обожать или ненавидеть, но непозволительно относиться к нему с пренебрежением и обзывать Николашкой, как это с недавних пор вошло в моду у столичных фрондеров и даже у части офицерства. Будет чертовски досадно, если аудиенция не состоится. Хотя что самодержцу всероссийскому мнения какого-то поручика? Чтоб справиться с возбуждением и не терять времени даром, Алексей стал присматриваться к устройству царского вагона. Оно было точно таким же, как во втором вагоне литерного поезда «Б». 6 ординарных купе вместо салона, апартамент его величества. Правда, на полу персидский ковер. На стенах не литография, а картины в золотых рамах. Что-то батальное. Ну и обшивка палисандрового дерева. Вообще-то для царских чертогов все очень скромно. Стекло в окне, судя по стуку, двойной закалки. Дежурный флигель-адъютант недовольно поглядел на беспокойного поручика и покашлял, что означало «стойте чинно, не вертитесь». Раздалась тихая мелодичная трель. «Входите, поручик», — сказал адъютант. Оглядел Романова, снял с рукава соринку. «Говорить ясно, четко, но не громко». «Вы уверены, что это вызывает меня, а не вас?» — чуть было не спросил дрогнувший Алексей. Но вопрос был явно лишним. Одернув китель, поручик вошел в раскрывшуюся перед ним дверь и неожиданно оказался в сумрачной комнате, которая после ярко освещенного коридора показалась совсем темной. «Ваше императорское величество!» — гаркнул он и запнулся, потому что увидел, здесь никого нет. Зеленый свет лился из соседнего помещения, оттуда же доносились тихие голоса. Сделав еще несколько шагов, Алексей наконец увидел перед собой лицо, хорошо знакомое по портретам и кадрам кинохроники, только более старое, в морщинах, с мешками под глазами. Полковник Назимов был рядом, как шутят в армии, сидел по стойке смирно. В кресле развалился генерал Дубовский в позе самой, что ни на есть свободной, с закрытыми глазами и приоткрытым ртом. «Ваше императорское величество, поручик Романов», — доложил Алексей, щелкнув каблуками. Мятое лицо венценосца дрогнуло в улыбке. Кажется, сообщение Назимова об опасности покушения не вывело царя из душевного равновесия. «Мое императорское величество, полковник Романов», — шутливо сказал он, — «мы с вами, выходит, однофамильцы. Не нужно так кричать. Генерала разбудите. Сядьте-ка». Ого, приподнялся, подал руку. Держится очень просто, приветливо, по-домашнему. Осторожно опустившись на стол, поручик позволил себе краем глаза оглядеть купе, чтобы запомнить все детали. Диван накрыт обычным офицерским одеялом, полка с книгами, портрет царевича, фотографии с какими-то женскими лицами, наверное, супруга и великие княжны, но в полумраке не видно. Запоминать особенно нечего, какое-то все будничное, совсем невеличественное. На императоре шерстяные носки, грубые вязки и домашние тапочки. Ломтик лимона на краю рюмки. Папироса в крепких пальцах, табачная крошка на сидеющей бородке. «Георгия Ардальоновича я выслушал, теперь изложите ваши умозаключения. Полковник аттестовал вас как первоклассного эксперта. Вы тоже считаете, что немцы хотят меня убить? Именно немцы, а не террористы?» Листок с проявившимися буквами лежал перед государем, значит, история записки царю известна. Можно на это времени не тратить. Сглотнув, Алексей стал говорить, как было велено, ясно, четко и негромко. Позволю себе перечислить только неоспоримые факты. Факт номер один. Записка была выброшена из нашего вагона. Факт номер два. Проявитель, который позволил нам прочитать записку, используется германской разведкой. Император перебил. Немцы хотят знать о передвижениях верховного главнокомандующего. Это естественно. Так точно, Ваше Величество. Однако, если речь идет только об этом, почему для них важен порядок следования литерных поездов? Ответ может быть только один. И тут, если позволите, я перейду от фактов к умозаключениям. Сусалин не революционер, как было подумали мы с господином полковником, а именно агент немецкой разведки. И на завтра у них запланирована диверсия. Это все. Царь поднялся, встал лицом к окну. Назимов напряженно смотрел его величеству в спину. Оба офицера тоже встали. Вы изложили суть дела короче, чем полковник. И вроде бы все логично. Плечо неуверенно дернулось. На полевом погоне блеснул вензель. Но я не могу поверить. Кузен Вилли – вероломный негодяй, но убивать меня он не станет. Это совершенно исключено. Что-то в ваших умопостроениях не так. Император обернулся. Допросите Сусалина, пусть расскажет все, что ему известно. Пообещайте от моего имени помилование. Слушаюсь, Ваше Величество. Назимов метнул взгляд на поручика. Что я вам говорил? Согласны, однофамилец? Никак нет, Ваше Величество, отчеканил Алексей. Категорически не согласен. Плевать на субординацию и придворный этикет. Он контрразведчик, а не болонка. Почему? Сусалин начнет юлить и упираться. Скажет, не выбрасывал я никакой бумажки. И все. А шанс вытянуть целиком шпионскую сеть, которая здесь угнездилась, будет упущен. Понимаю. Государь брезгливо взял мятый в пятнах листок, еще раз прочитал текст, дальнозорко откинув голову. Тогда давайте отменим завтрашнюю поездку, предложил Назимов. Под каким-нибудь предлогом. Нет, я обещался быть у Брусилова. И буду. Я не мышь, чтобы забиваться в нору при малейшей опасности. Послушайте, господа. Царь мимолетно улыбнулся, потому что генерал Дубовский смачно всхрапнул во сне. А вы абсолютно уверены, что именно Сусалин выбросил из окна эту мерзость? Признаться, я удивлен. Я всегда с удовольствием читаю его статьи. Назимов подтвердил. Это он, Ваше Величество. Мы собственными глазами видели. Тут-то Алексея и стукнуло. Прощальные песни. Вечер перешел в ночь. Прокофий Матвеевич, стенографист Могилевской городской управы, проснулся по будильнику в 2:00. Вставать в неурочный час ему было не привыкать. По военному времени, да с его ремеслом, случалось не то, что ночью на службу вставать, а и по 2 суток не спать. С тех пор, как в городе обосновалась ставка, спрос на стенографистов многократно увеличился. Штабы и ведомства не всегда могли обойтись одними военными скорописцами. Сетовать грех, заработок от армейских дежурств превышал невеликое жалование в несколько раз. Покушал Порфирий щей с солониной, еще с вечера укутанных и оставленных в печи, чтоб не остыли. Заглянул за шторку, где трудно дышала супруга. Хотел ей сказать, что идет на ночное дежурство, но не стал. Супруге в последнее время ни до чего не стало дела. Доктор говорит, недолго ей осталось. Раньше Прокофий все плакал, а теперь думал, скорее бы отмучилась. Устал он очень. Печально вздыхая, надел шинель, обмотался башлыком. Ночью уже холодно, лед на лужах. Укутываясь, вспоминал, какая Соня была востроносенькая и смешливая, когда поженились. Да и он был не заплесневелый огрызок, как нынче. Тому 45 лет был Прокофий Матвеевич честолюбив, выучился передовой науке, курсивной стенографии. Всему Могилеву, на удивление, записывал за начальством любые речи. Ни словечко не перепутает. Единственный был на всю губернию, на расхват. Иной месяц по 200 целковых заколачивал. Это сейчас, когда из-за войны деньги обесценились, 200 рублей немного. А тогда-то, да в городе Могилеве, ого-го. Думал Прокофий, что стенография только начало, еще много чему он научится, высоко взлетит. Но жизнь матушка отвлекла 1000 своих забот. Так на протяжении 3 царствований и чертил закорючки. А что, плохо разве прожил? Не хуже прочих. Правда, деток им с Соней Бог не дал. Так оно и к лучшему. Сейчас, если б сыновья на фронте бы погибли. А были б дочери, вдовели бы. Без детей лучше. На улице дул ветер. Темно. В прежние времена ни души в такую пору не встретишь. А сейчас не успел Прокофий от дома отойти, извозчик. И эти отставки еще лучше, чем стенографисты кормились. Офицерам все некогда и платят, не торгуясь. «Стой, стой!» – закричал Прокофий. «Мне в гарнизонную тюрьму, только не с главного подъезда, а сбоку, где лазарет, знаешь?» Длинный сутулый возчик молча кивнул с козел. «Полтинник, больше не дам, тут ехать-то!» На случай ночной смены стенографистам полагалось по 2 рубля разъездных. Рубль туда, рубль обратно. Сказав про полтинник, Прокофий Матвеевич был готов подняться еще на четвертак. Но не более. Надо же свой интерес соблюсти. Но квелый мужик спорить не стал. «Хорошо. Литвин, наверное. Или латыш. Их сюда много на приработки понаехало. Да ты точно тюрьму-то знаешь?» «Знаю, знаю. Задись». Отыскал. Чертова камер-лакея Алексей проискал больше 2 часов. Всю прислугу старший буфетчик увел на склад запасаться продуктами для завтрашней поездки. Поэтому Федора поручик нашел уже далеко за полночь. Тот долго не мог взять в толк, чего от него добивается офицер. Потом понял, да не сразу припомнил. «Утром вы самовар на тележке катили, помните?» «Возможно-с. Не один раз в день приходится. В начале 10-го я вас еще спросил про господина Сусалина. Вы сказали, что он зашел на секунду в свое купе и тут же вышел». Лакей почесал внушительную бакенбарду. «Виноват. Что-то это очень важно. Напрягите память. Вы точно видели именно Сусалина? У него дверь вечно открыта. Мог войти кто угодно». «А-а-а!» В туповатых глазах слуги наконец мелькнули огоньки. «Вот теперь вспомнил». «Так точно-с. Господин начальник пресс-службы к себе вошли и сразу назад в коридор, в незамедлительности». Романов облегченно вздохнул. Вопрос императора заставил его усомниться. Ведь они с Назимовым не видели, что бумажку выкинул именно Сусалин. Да и лакей мог ошибиться. Увидел в купе кого-то, не пригляделся как следует и ляпнул. Но сейчас Федор говорил вполне уверенно. Раз он видел Сусалина входящим и потом выходящим, ошибка исключается. «Вошли они одни, а вышли обоис», — уже отвернувшись, услышал поручик. «Что? Как это обоис?» Камерлакей хлопал глазами, удивлялся, чего это офицер так дергается. «Так ведь их там, в купе, то есть, ожидались? Сусалина в купе кто-то ожидал? Про это и толкуюсь». Романов схватил мямлю за рукав. «Кто, черт бы вас драл, кто там был?» Палец в белой перчатке ткнул на дверь купе номер 5. «Анис? Господин барон? Штернберг? Господин барон, их в ихнем купе дожидались, а как они пришли... Тут они оба и вышли незамедлительно. А что такое, коли позволите спросить?» «Ничего», — деревянным голосом ответил Романов. «Идите к себе и помалкивайте о нашем разговоре никому». Федор наклонил голову с блестящим пробором. «Болтать не приучен-с. Такая служба». У Алексея дрожали пальцы, когда он доставал из портсигара папиросу. «Из-за дурацкого недоразумения. Нет, из-за недостаточной добросовестности. Чуть не случилась роковая ошибка. Шпион не журналист, а камергер. Зная о привычке Сусалина выкидывать из окна бумажный мусор и воспользовавшись тем, что к пресс-атташе можно входить запросто, Штернберг бросил из 3-го купе в условленном месте послание. Здесь вернулся Сусалин, но у Штернберга наверняка было заготовлено какое-то объяснение, и подозрений не возникло. Они вместе пошли куда-то, даже ясно куда, в сторону 1-го вагона, иначе столкнулись бы с Алексеем, который шел от противоположного тамбура. Значит, Штернберг. Но каков помазанник Божий? Одним простым вопросом прочистил мозги. В тюремном лазарете. Ко входу подъехала коляска. Остановилась прямо возле будки, в которой бдил часовой жандарм. В скучное ночное время служивый был рад всякому развлечению. Он внимательно смотрел, как вылезает, покряхтывая, седок в мятой чиновничьей фуражке, как расплачивается с молчаливым возницей. «Ходиль, ходиль!» — прикрикнул извозчик, нерусский человек, на лошадку. Увидав, что ночной посетитель шагает прямо к будке, часовой достал фонарик и долго обстоятельно изучал документ. Документ был в порядке. Разовый пропуск на имя стенографиста подписан господином начальником тюрьмы с печатью. Внутри, на контрольном пункте, где хороший свет, проверят еще раз. «Проходьте!» У караульного начальника пропуск тоже сомнений не вызвал. «Что-то не видал вас раньше, господин Башмачкин», — сказал вахмистр, возвращая бумагу с фотографической карточкой. «Первый раз я», — охотно объяснил суетливый, траченный жизнью чиновник. «Я при суде губернском вообще-то состою. Кузьменко, Прокофий Матвеевич приболели, так я за место них. Лишняя копеечка когда ж помешает?» «Это само собой». Еще раз про копеечку и приболевшего Кузьменко новенький объяснил в спецкамере, принимая смену. Уходящий стенографист хорошо знал Прокофия Матвеевича и обеспокоился его хворобой. «По чуть-чуть», — объяснил словоохотливый Башмачкин. «Так скрутил ужас». «А я думал, опять подагра». Сменившийся коротко объяснил, что нужно делать, попрощался с охранником и поехал домой спать. На прощание порадовался. «Хорошо, отчет писать не надо. Этот только мычал, всего пару слов внятных произнес. Вот я зарегистрировал. Может, вам повезет больше? Ну, счастливо, еще свидимся. Коли вам в секретной части допуск дали, будете сюда часто наведываться». Новичок стал устраиваться на рабочем месте. Стопку бумаги выровнял, чернильницу понюхал, ручку и запасные перышки достал собственные, казенными не польстился. Потом обеспечил уют, выложил на стол сверток с провизией, термос и яблоко Антоновку. «Люблю, знаете, в чаек построгать», — сказал он охраннику, который наблюдал за обстоятельным человеком с одобрением. «Не желаете? Горяченький». От горяченького чайку охранник отказываться не стал. Инструкция этого не запрещала, а смена у него была до 6, долго еще. Быстро перешел с легким собеседником на «ты». Разговорились. Башмачкину было интересно разузнать про арестанта. Кто он такой, весь перевязанный, да закованный, и какая от него секретная польза. «Пользы пока что никакой», — коротко ответил охранник. «Но, может, еще будет. Твое дело слушай, да записывай. А про арестанта, что за фрукт, ничего рассказывать не стал. Инструкция запрещала». «Чай у тебя духовитый. С травмами, что ли?» От бессонной ночи у агента начинала кружиться голова. Чтоб не сомлеть, лучше всего разговаривать. «С морфей травой». «Что за трава такая?» «Полезная. От всех болезней лечит». Охранник расстегнул ворот. «Ишь, натопили, задохнешься». «Так уж и от всех». «От всех», — убежденно молвил Башмачкин, начиная двоиться и расплываться. «Выпьешь, и никогда больше болеть не будешь. Да ты подремли, подремли. Если что, я тут». «Не положи», — пробормотал охранник, обмякая на стуле.